Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и мы вернулись, и мы теперь уже самый главный свой гештальт, или как это правильно сказать, закрыли, да, мы стримили, ребят, и это правда, но на самом деле это было одноразово, и больше такого не будет, все, теперь только в записи, и только с новыми супертехнологиями мы вещаем сейчас и в прямом эфире для подписчиков нашего телеграм-канала Спортхаб, заходите, подписывайтесь. Если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны, непонятно по какой, заходите, подписывайтесь. Можете еще подписаться на телеграм-канал Прошута Баскетбол. Там двух подписчиков не хватает до тысячи. Двух подписчиков не хватает до тысячи. А как так, ребята, в чем проблема? Бегом.
Канал, который начинался как шутка.
Канал, который начинался как мемчик, да. В итоге у нас действительно...
Да мы что-то у нас уже все мемы исчерпались.
Ты думаешь, уже не будет скоро над чем рофлить?
Нет, я имею в виду, мейлбэк мы записали, который ждали люди полтора месяца. Стрим, который люди ждали год.
Да.
Ну, ладно, чуть меньше года. Мы с тобой год назад играли в баскетбол в 2К на карантине.
Было дело, да.
Вот. Да, стрим провели. А теперь мы еще и что у нас еще? Канал завели. Я не знаю вообще. Ну, остался, да, я не знаю, что остался. Это кошмар какой-то.
Почти все сделали, короче. Вообще ничего лишь. Все почти поделали. И теперь новые технологии прям тестим. Фантастика, ребята. Фантастика. Спортхаб не стоит на месте, как и NBA. NBA тоже не стоит на месте. В NBA много чего интересного произошло. Я бы даже сказал, слишком много чего интересного произошло. А у нас заканчивается понемножечку рынок свободных людей, скажем так. Потому что байауты проходят активно. Не все еще прошли. Мы сегодня обсудим, кто через байаут уже прошел, кто подписался в новую команду и в какую команду подпишется Танос и Иисус Христос. Вот это самый важный вопрос, который обсуждался. И почему это будет Brooklyn Nets. Поэтому, ну, я думаю, с этого надо и начинать. Потому что все-таки Драмонд и Лей, ну, Драмонд, все хейтят Драмонда. Поэтому Драмонда мы обсудим вторым. А первым хотелось бы все-таки обсудить подписание, самое легендарное, самое нечестное, по мнению большинства игроков NBA, большинства обозревателей NBA и так далее. Это подписание All-Star'а. Звезды, чемпиона мира, правильно? Олимпийского чемпиона или нет? Олдридж был олимпийским чемпионом или не был?
Но он и чемпионом мира, я сомневаюсь, что был.
Разве не был Олдридж в сборной? Что-то мне казалось,
я
что был.
Я очень сомневаюсь, что он был в сборной. Я сейчас пойду проверю, конечно. Нет, он не был
чемпионом
мира.
Ну ладно,
он вообще за сборную не играл с детских лет.
Что-то я как-то с кем-то его, видимо, перепутал. Но это такое. С Драмондом,
наверное. Драмонд чемпион мира. И, по-моему, он тоже олимпийский чемпион. Ну, чемпион мира 100%. Есть пруфы.
У Димы некоторых, Липского, да.
Да, у некоторых человеков, да, из нашего подкаста.
Да вот, кто вдруг не в курсе. Есть такой великолепный баскетболист, несколькократный All-Star, Ламаркус Олдридж, который, собственно...
Семикратный
All-Star, на секундочку, да, который...
Два попадания во вторую сборную NBA, три попадания в третью.
Это нормально вообще? И он подписывается в Бруклин. Потому что можно так по правилам NBA делать. Договорились они с Поповичем и Сан-Антонио Спёрс о том, что, собственно, их пути сейчас расходятся, и играть они не будут. В итоге произошел байаут, ну и в итоге Олдридж подписывается в Бруклин, ну, для того, чтобы Бруклину помогать пройти через эти тяжелые времена, через эту тяжелую восточную конференцию, и он попадает в команду, где он будет соперничать за место под солнцем с такими легендами, как Ник Клэкстон, как Блейк Гриффин, как Джефф Грин, как Деандре Джордан, как Реджи Перри. То есть вот вся вот эта компания — это претенденты Ламаркуса Олдриджа за место под солнцем, за место в составе Brooklyn Nets. И вот обсуждение твое хотелось бы стартовать с вопроса тебе, Саш. Вот в этом депс-чарте Nets Ламаркус Олдридж, насколько он высоко?
Но я бы не поставил его максимально высоко, наверное, потому что есть сомнения вообще, что от Ламаркуса Олдриджа что-то еще осталось. Здесь, конечно, идеально. Вот у Джона Холлинджера на Атлетике была статья, где он разбирал байауты, ключевые подписания. И там у него просто он нашел два одинаковых защитных плея. как защищается Ламаркус Олдридж в поле и как защищается Ник Клэкстон. Вот когда ты смотришь это одно за другим, то ощущение очень сильное, как бы, да, это производит, потому что молодой, динамичный, горячий Ник Клэкстон, ну, на фоне Ламаркуса Олдриджа выглядит, как примерно я на фоне игрока НБА. То есть, вернее, игрок НБА на фоне меня в защите, да, то есть это примерно импакт такой же. Там Ламаркуса Олдриджа обтекают как хотят и кто хочет. Вот, и, честно говоря, я не совсем понимаю вот этих мувов Бруклина с некрофилических немножко, да. Понятно, что Олдридж классный, бигмен, да, там, шутер хороший для своей позиции. Есть габариты, есть опыт, есть понимание, как играть, но... Не знаю, я вот не особый фанат вообще этого подписания. Да, понятно, что в потенциальной серии против Филадельфии, да, там в финале конференции или в полуфинале, когда оно получится у них, на Джоэля Эмбида надо будет бросать людей и бросать Реджи Перри или Джеффа Грина или даже Блейка Гриффина ты на Джоэля Эмбида не будешь. И в этом плане, конечно, Джордан и Олдридж это хорошая связка, это хорошая помощь. Но в то же время я бы не сказал, что это прям сильно помогает Бруклину, ну, на мой вкус. Кроме того, что если, конечно, предположить, что Олдридж будет хорошей опцией в нападении, то значит, у них вообще супер, конечно, атакующая команда получается, потому что с пятой позиции у них-то особого шутера-то не было. Ну, если ты не Дюранта ставишь на пятую позицию, да, получается, то теперь у вас вся площадка раскрыта, все хорошо. Но, опять же, для меня вот эти все движения Бруклина, они больше, как, знаешь, им бы Дюранта вылечить. Вот это для них главное. И сохранить более-менее ментальное здоровье господина Ирвинга. А вот эти подписания Гриффина, Олдриджа, это все, конечно, прекрасно. И это сработает, я думаю, где-то им поможет. Какие-то, опять же, регулярный сезон длинный. Осталось еще 30, сколько там, 35-36 матчей. Нет, не 35. 27-28, ну, до 30 матчей примерно, да? То есть, понятно, что где-то нужны будут отдыхи, где-то нужно будет помочь, где-то эта глубина ротации. Какой-то матч, может, даже Олдридж и выиграет. Но это такие подписания, знаешь, ну, когда, как опять же, тот же Холлинджер назвал subtraction by addition, да? То есть, наоборот, как бы, не addition by subtraction, а наоборот. Поэтому я не знаю, мне как-то не впечатляет это подписание. Вот для Майами мне казалось Олдридж более выигрышной кандидатурой. Там просто была четкая позиция, куда его опускали, и он там играл. Здесь как распределять время между всеми этими людьми? Когда у вас реально лучшие большие в команде по защите, и у вас лучше всего команда выглядит, когда у вас на 5 играют Джефф Грин и Ник Лэкстон, но вам надо давать время Гриффину, вам надо давать время Джордану, и вам еще теперь уже надо давать время Олдриджу. Ладно, в регулярке это все решаемо, но как это будет выглядеть в плей-офф, я не знаю, и, ну, такое.
Ну, я согласен в том плане, что на самом деле мы прекрасно понимаем, что вот, да, чисто по статистике, лучшая игра и лучший рейтинг у Nets, когда у них на позиции пятого номера вообще играет Дюрент. Да, у них там 126, 125 offensive рейтинга и 108 defensive рейтинга в тех матчах, где они играют пятеркой Кайри Ирвинг, Джеймс Харден, Джо Харрис, Джефф Грин и Дюрент на 5, да. Это идеальный расклад. Но играть так, понятное дело, они не будут, потому что, ну, не всех получится перебросать. И с Клэкстоном совсем другая история. С Гриффином мы пока не понимаем, что такое. Ну да, там что-то вышел, что-то там побросал, какие-то трехочковые. Как он будет играть, неясно. Я все равно как-то более надежно вижу опцию с Джеффом Грином, чем с ним, и даже, наверное, с Деандре Джорданом, поэтому, ну, я не понимаю, как он сюда впишется, то зачем он сюда пошел, я думаю, абсолютно понятно. Как он будет играть в команде, где все бросают, а он не бросает, ну, сколько он там бросает, сколько в этом сезоне бросает Олдридж из-за дуги, мне вот интересно, я что-то не открывался, это, так, я в Сан-Антонио, видишь, по привычке иду и кликаю в состав Сан-Антонио для того, чтобы Олдриджа найти, и увидеть, как он бросает, Ламаркус Олдридж.
36%.
Ну, это не так и плохо, на самом деле. Что-то я
думаю... Ну, не так и... Ну, объем 3,6. Ну, для большого это нормально. Опять же, были у него сезоны и получше в бросковом плане. Но они были со средней дистанции в основном. Тут же мы не разделяем ближние броски, средние и дальние. Олдриджи до этого, до позапрошлого сезона-то 0,5 трехочковых за игру, 1,2 трехочковых за игру, 0,8. А тут 3,6, видишь? Эволюция и его догнала, в принципе. Но Ну, я не совсем, я просто не понимаю, как это поможет Бруклину, кроме того, что это еще один вполне мотивированный игрок на завоевание перстня, с опытом, с пониманием, с тем, что он там не будет качать права лишний раз, потому что по воркетику к Ламаркусу Олдриджу никогда нет вопросов. Мы его неоднократно уже в последние несколько сезонов называли самым скучным игроком лиги, и он таким и, в принципе, является, потому что это классная звезда, это реальная звезда, но звезда, которая, ну, вот она где-то там во втором уровне, и такие игроки обычно помогают здорово команде в нужный момент. Вот. Но сказать, что это подписание как-то переворачивает судьбу сезона для Бруклина, ну, это было бы преувеличение.
Ну, наверное, абсолютно ничего и не поменялось, правильно? Как было, так и осталось. Как команда остается фаворитом, так команда и остается фаворитом. То, что они подписали еще одного мульти-олл-стара и так далее, и так далее. Ну, окей, подписали вы еще одного мульти-олл-стара.
40 олл-старов у них теперь
на
всю пятерку. Нет, на вот эту пятерку. Ну, на ростер, да, по сути. Ну, на пятерку Ирвинг, Харден, Дюрант, Гриффин, Олдридж.
Прекрасно. Прекрасно.
Но еще на Деандре там несколько
раз.
А
Деандре
поэтому
тоже несколько раз ездил, ну да.
Да, поэтому там где-то 42-43, нормальная история.
Просто прекрасно, я считаю. На самом деле это очень честно.
Один раз Деандре был на All-Star.
А, ну ладно, это считай.
Но Деандре, кстати, в отличие от Олдриджа и Драмонда, олимпийский чемпион.
Вот, вот. Олимпийских чемпионов и чемпионов мира тут тоже хватает. У нас просто какой-то какой-то Dream Team собрался в Бруклине, прям реально сборная Америки, езжай, выигрывай чемпионат мира.
Как мне понравилось в день дедлайна, один из бруклинских журналистов, который на Nets Daily работает, написал такой твит ироничный, говорит, sources say that Brooklyn interested in acquiring Michael Jordan to strengthen up the rotation and to add some firepower from the bench.
Ну, конечно, да.
Ну,
да,
а потом
да.
Уже, а потом уже пошли шутки про Таноса.
Иисуса и так далее, и так
Иисуса,
далее.
Иисуса, да,
ну,
и прочих.
Я Кантера на самом деле поддерживаю в этом юмористическом подходе, ну, потому что, объективно говоря, ну, куда? Ну, типа, ну лол, ну, ребят, ну куда? Куда дальше? Кого еще?
Ну, как показывает практика, все эти суперкоманды в NBA заканчиваются, ну, не очень хорошо. Но все-таки мы понимаем, что в какой форме сейчас Джеймс Харден находится, который, кстати, как я сегодня успел уже заметить и писал об этом в нашем чате патронов, стал вторым по котировкам на MVP. Он катапультировался с шестого места, на котором он был две недели назад, уже на второе место.
Ну вот, неплохо. Вот.
И с такой формой, в которой находится Харден, если Кайри будет в порядке, то им, в принципе, все эти мувы, они, опять же, они не меняют ничего радикальное, потому что в плей-офф им нужен Дюрант здоровый. Вот это будет, вот это изменит все. А, ну и, конечно же, желательно, чтобы были здоровы Джо Харрис, Брюс Браун, Клэкстон, Джефф Грин, вот эти вспомогательные люди. А что там Олдридж, Гриффин? Хотя Гриффин по первым играм, в принципе, выглядел достаточно оптимистично, скажем так.
Ну да, на самом деле я тоже ожидал, ну точнее я не ожидал от Гриффина абсолютно ничего, но то, что он играет, ну хоть более-менее похоже на не на того Гриффина, которого все ждали, да, а хотя бы на вменяемого игрока, который, ну, не является просто игроком ротации, который должен играть там 15-16 минут, а похож на человека, который может в плей-офф давать разницу тем же тому же Бруклину. И просто на фоне всего остального, да, что произошло у нас после этого трейд-дедлайна и по первой части подписаний, что мы видим? Мы видим, да, что Бруклин усиляется и усиляется и усиляется. Да, понятное дело, что самое основное — это Дюрант, когда они его вернут на площадку, как он будет играть, как он будет выглядеть вообще и так далее. Но на фоне всех остальных команд на Востоке Бруклин — это единственная команда, которая реально усилилась. Да, мы можем там быстренько пробежаться и сказать, что окей, Бостон подписал чувака 0-10, да, Филадельфия у нас получила Хила.
Выменял
на trade exception свой, на самый дорогой свой актив, который у них был по факту. Филадельфия у нас получила Хила, да, могла думать про Лаури, но, как говорится, зачем платить больше, если можно получить меньше против наглого Ужири, да, и так далее. Милуоки у нас получила Пиджея Такера и все.
Джеффа Тига.
И Джеффа Тига, ну да, 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 Джефф Тиг. Джефф Тиг на самом... Кстати, на самом деле Джефф Тиг это неплохо, я считаю, для такой команды,
но
как
мне
Милоки.
Кажется, я так вот не понял, связывали их с Остином Риверсом и продолжают связывать. Mm-hmm. Есть ли у них места в ростере? Вот это... Но я не понимаю, между Остином Риверсом и Джеффом Тигом, по-моему, выбор очевидный. Но нет. Но с другой стороны, Милуоки как бы и Джефф Тик сейчас пригодится, потому что все мы видели, да, в каком составе Милуоки стартовали матч в воскресенье, да, по-моему, когда они играли с Никс. У них была стартовая пятерка: Сэм Мэрилл, Аксель Тупан, Джордан Вора, Танасис Адетокумбо и Брук Лопес. Это они такой стартовой пятеркой играли с Никс. И чуть не выиграли, кстати. Вот.
Прекрасно, да?
Поэтому людям усиление надо по-любому. Тут как
Ну и
бы
14 слотов у них в ростере сейчас. Тупан у
тем
них,
более
Диаките, Импала.
сегодня, тем более сегодня они очень, очень больно выгребли в Лос-Анджелесе во второй половине. Прям больно было.
Ну да, Клиперс, конечно, разорвали их вообще без шанса. У Милоки есть один слот, то есть у них три игрока на тувеях. Майлз Пауэлл, который я вообще не знал, что он в Милоки, если что. Где-то недавно, видимо, его где-то призвали, потому что, когда я последний матч Милоки комментировал, его не было еще в ростере, а это было буквально дней 6 назад. А да, они его подписали с G-лиги вот буквально недавно. Майлса Пауэлла вызвали, есть у них Аксель Тупан, есть у них Мамади Диаките. Это люди, которые на туэях, соответственно, один слот у них имеется, кого-то можно подписать. Все остальные, да, то есть мы говорим о там фаворитах Востока, они абсолютно никак не усилились. А Бруклин у нас разгоняется прям до какого-то прям беспредела. У Бруклина уже и вторая пятерка выглядит прям на уровне. Я не говорю уже про первую. И тут людей просто такая глубина бешеная, что какие-то Ализе Джонсоны выходят и могут переигрывать спокойно условные Шарлотты или условный Бостон или условные Торонто. Поэтому, ну, план Бруклина понятен, и, ну, они его придерживаются. Не знаю, что с этого получится. Скажу одно. Настроение болеть против Бруклина появилось теперь не только у меня, я думаю, еще и у многих людей по всей лиге. Да, это как болеть против Голден Стейта, который пару лет подряд выигрывает, и подписал тогда, помнишь, этого Казинса. И там вся лига просто изнывала, что, мол, да какого хрена, как это вообще работает, почему такое вообще возможно, что команда с четырьмя All-Star'ами еще и Казинса себе подписывает. И тогда прям вот все были настроены против них. Ну, здесь точно так же, я думаю, очень много людей будет настроено против них, но, как бы, как говорится, кольца, они не пахнут и так далее.
Ну, если это им поможет,
Если это им
понимаешь, этот
поможет.
настрой.
Если не
Да,
поможет,
то
поржемся
есть
вместе.
Казинс, как бы, та Голден Стейту-то не сильно и помог.
Ну да.
Прямо скажем.
Ну да. Ну там
Поэтому
же травмы.
тогда, понимаешь, шума было больше, чем реального on-court продукта, как говорится. Поэтому поглядим. Не, ну я пока к Бруклину спокойно отношусь. У меня Кайри Ирвинг в династии. Я желаю ему искренне здоровья. Морального, физического, потому что я планирую в этом сезоне еще хотя бы один раунд в плей-офф пройти. И без здорового Кайри Ирвинга это будет тяжело.
Согласен. Без здорового и вменяемого карьеринга, в принципе, все очень тяжело. Раз Тига зацепили по Милуоки, Джефф Тиг, которого, вы помните, трейданули в обмене на Эвана Фурнье в Милуоки, ой, в Орландо, но сразу же там была информация о том, что он может в Орландо не появляться, да, ну, как бы, где Джефф Тиг, да, и где вот этот ростер Орландо, который мне сегодня ночью комментировать, то есть, ну, там Джефф Тиг явно не вписывается в эту всю движуху. Жуху Пепси, там Майкл Картер Уильямс пенсионером, кажется, не говоря уже про Джеффа Тига. Поэтому Джефф Тиг тут же был отчислен Орландо Мэджик, и подписался он в Милуоки, где он, по сути, будет играть роль, ну, наверное, второго чистого ПГ, да, потому что Форбс это вообще ни разу не ПГ, как ни крути, при том, несмотря на его, ну, Форбс, я не могу его ПГ назвать вообще. Поэтому Джефф Тиг, я уверен, будет получать свои минуты, будет играть и будет давать довольно важные минуты в составе Милуоки, в составе их второй пятерки, которая очень слабая.
Джефф Тиг оказывается в этой конструкции в роли диджея Агастина, который был в Милуоки в начале сезона. Его обменяли в Хьюстон в обмене Пиджея Такера. Вот как раз, да, в принципе, чистый ПГ, который вот иногда выйти, там что-то стабилизировать игру, как-то помочь, немножко Яниса подразгрузить, когда Янис сам в розыгрыш становится. Вот, наверное, в этой роли. Да, я не вижу. Ну, я опять же говорю, что для меня Остин Риверс был бы более интересным подписанием на эту позицию. Но подписали Тига, почему нет, собственно.
Ну да, согласен, почему нет, придет, свое даст. Опять-таки, у Джеффа Тига, несмотря на то, что у него был довольно стрёмный сезон, он долго-долго запрягал, и в Бостоне он по началу сезона вообще довольно слабые матчи показывал. В какие-то моменты складывалось впечатление, что он просто боится бросать по кольцу, что он не берет на себя инициативу, хотя он как бы, ну, должен это делать. Но потом вот уже где-то там под конец февраля, он в феврале там вообще вылетал, он довольно много не играл, то есть он, в принципе, не получал минут в Бостоне. Под конец февраля он начал более-менее появляться, он начал давать довольно неплохие матчи, он начал бросать из-за дуги побольше, чем один раз за игру, и у него иногда даже залетало, то есть там по 14, по 15 очков он за игру набирал. То есть более-менее он там как-то проснулся. У него был вообще великолепный матч против Мемфиса, который Бостон в итоге проиграл в овертайме. Хорошая, прям реально такая знатная была игра. Там он просто отработал феерический матч, 26 очей набрал, и был очень-очень эффективен, там 10 из 12 бросил, то есть может, если надо, действительно может. И что самое интересное, ну, свой последний матч в майке Boston Celtics он сыграл как раз-таки против Милуоки. И вот продолжать будет свою карьеру в Милуоки. Джефф Тиг, 34 года, ну, важный сезон, опять-таки мы понимаем, для чего подписан, кем подписан и что будет дальше делать, и для чего его, собственно, Милуоки брала. А погнали дальше, ну... Подходим к самому ожидаемому байауту, к самому дешевому игроку, к самому странному игроку, да, который оказался на байауте. Это, конечно, Андре Драммонд, дважды All-Star, четыре раза лидер NBA по количеству подборов за сезон. За последних 10 лет у него матчи, в которых 20 очей и 20 подборов, в три раза больше, чем у любого другого игрока в лиге. Ну и его главная статистика 0-8 у него в матчах плей-офф. Андре Драммонд подписывается в Лейкерс и становится основным игроком или все-таки запасным центром этой команды? Ты как думаешь?
Я думаю, на данном этапе он станет основным центром через недели две.
Ну, когда катается,
да. Да, то, что мы видим в исполнении Марка Газоля, ну, на данный... понятно, что он после ковида сейчас возвращается потихоньку в строй. В его возрасте это не просто, но я не убежден, что Газоль реально может помочь Лейкерс. Ну, он поможет, безусловно, да, там где-то на каких-то отрезках. Но я бы Драммонда пробовал в старте, а потом уже Газоля выпускал как вспомогательную опцию, если будет течь, так сказать. А, вот. Тем более, мне кажется, Газоль с Харреллом вместе получше сочетаются, чем Газоль с Драммондом. Ну, или вот так вот, если Драммонд с Харреллом. Ну, тут надо еще... Во-первых, мы не знаем, когда Энтони Дэвис вернется. Вот эта вот ситуация... То есть возвращение Дэвиса-то очень сильно влияет, да, потенциально на наличие Драммонда. Но, кстати говоря, вспомним, что, да, в 2014 году баскетбол был немножко другой. Но Дэвис с Драммондом там много играли на чемпионате мира вместе. И у них есть опыт совместной игры за сборную Америки. То есть какое-то взаимопонимание у них есть между собой, я думаю. С Харреллом найдут. Вопрос по Драммонду, знаешь, как бы с одной стороны все оптимистично, все логично. Для Лейкерс на данном этапе, вот на 30 марта, это подписание, это капец какое важное подписание. Потому что у них просто нет людей, которые играют в баскетбол на высоком уровне. Мы комментировали не так давно матч с Кливлендом.
Угу. Я смотрел эту великолепную игру. Я тоже комментировал игру Лейкерс недавно. Хороший был
Потом
матч.
Потом мы смотрели игру с Орландо несколько дней назад, да, вот позавчера. Ну, то есть, ну, если убрать оттуда Леброна, Джеймса и Энтони Дэвиса, это одна из шести худших команд лиги.
Да.
Это не преувеличение.
Да.
То есть, понятно, что есть Кливленд, есть Орландо, есть Хьюстон.
Оклахома.
И то Хьюстон еще без там Миннесота, да. Но уровень безидейности и, я бы так сказал, не безидейности даже, а уровень отсутствия угрозы. Вот так вот какой-то. Да, вот Хьюстон вчера там с Фениксом, да, там свой с Мемфисом перестрелку опять устроил. То есть команда может там забить 115-120 очков. Кому могут забить Лейкерс 120 очков? Харьковским Соколом?
Ну, без ВЭФу. Без Дэвиса и без Леброна никому они не могут 120 очков забить.
Ну, это какой-то в Европе команде они могут забить. Ни одной команде НБА 120 очков без этих двух они забить не могут. Потому что у них нет достаточно огневой мощи. У них Колдуэлл Поуп проводит ужасный сезон. Кузьма проводит средний сезон. Шрёдер хорошо играет, но его не хватает. Ну, то есть, это вот команда, реально, знаешь, это вот ты смотришь на эту команду, где Дэниш Шрёдер первая звезда, Монтрезл Харрелл вторая звезда. Ну, вот просто убери, вот представь, да, вот отключи в сознании опции Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса как таковых, ты получишь Атланту Хоукс пятилетней давности с Деннисом Шрёдером, которая там седьмой посев на Востоке. Вот это уровень Лейкерс. Без Леброна и без Дэвиса. Опускаем команду, в эту команду Андре Драмонда, но это уже хоть что-то. И на данном этапе это реальная помощь. Если, конечно, Драмонд в форме. Потому что сколько он, полтора месяца не играл?
Да больше, больше, чем полтора месяца он не играл.
Вот, поэтому это реальная помощь. Другой вопрос, что если мы опять откатываем ситуацию в норму, опять возвращаемся к тому, что и Леброн восстановится, и Дэвис восстановится, Ну, чем тут поможет Драмонд глобально? Ты знаешь, мне кажется, как Рим Протектор, Джавейл Маги и Двайт Ховард гораздо лучше, чем он.
Ну, Двайт Ховард, наверное, нет. Джавейл, да. Джавейл, я согласен, что
как
лучше.
Растягивающая опция. Горги Диенк лучше. И Ламаркус Олдридж лучше. Они подписывают Драмонда. Понимаешь, Драмонд — это человек, который превратился за последние где-то 3 года, в лучшего, наверное. Понимаешь, если Рассела Вестбрука критикуют, да, за статистику, за читы... Вот сегодня Рассел Вестбрук сделал там сколько? 35 плюс 25 плюс 20, да, по-моему, или плюс 15 в ночном матче. Но это же к победе привело команду. На секундочку.
Хотя
они играли без Брэдли
Била.
Но, опять, его трипл-даблы, они хотя бы к чему-то ведут.
Да.
Вся вот эта статистика Драмонда в последние 3 сезона не идет ни к чему. Кроме того, что он реально там, вот у нас ребята кидали несколько часов назад картиночку в чат патронов, что он лучший в истории подбирающий на чужом щите по проценту. Он лучше Денниса Родмана, понимаешь? Это статистика просто феноменальная, если так вдуматься, да? Лучший в истории подбирающий в НБА на чужом щите. И что? Как вчера, я, конечно, это мавитон цитировать Скипа Бейлиса, да? Скип Бейлис просто там 0-8 в плей-офф, 0-1 в мартовском безумии, 35% штрафных. Чем он поможет Лейкерс?
Хорошо,
И знаешь, истина, она же где-то посредине.
Она, понятное дело, что посредине, но все вот эти, у него 0-8 в плей-офф, 0-1 в мартовском безумии. А у Энтони Дэвис сколько было в плей-офф до прихода в Лейкерс? Не столько же?
Подожди, он выиграл одну серию.
А, да, одну серию он выиграл, да-да-да, одну серию он выиграл.
Одну серию
да,
тогда да. они тогда они Портленд свипнули.
Да-да-да, было дело, и потом точно так же развалились.
В 18-м году они свипнули Портленд. Вот, чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше. Но опять же, слушай, ты же понимаешь, что здоровый Энтони Дэвис-то это MVP плей-офф в прошлом сезоне был.
Да, было дело, да-да-да. А здоровый Драмонд, будет здоровым Драмондом.
Здоровый... Ну да, то есть я же говорю, опять же, я не вижу импакта даже на уровне Джавейла Маги прошлогоднего. Честно, не вижу.
Слушай, поэтому... он может больше все-таки времени отработать. Как ни крути, это не игрок, все-таки это игрок намного моложе, чем... ему 27 лет, ему еще играть и играть, на самом деле. Ему еще играть лет 6 в НБА, то больше. Это действительно еще молодой игрок, у которого ноги явно живее Джавейла, да, который... Вот я смотрел несколько матчей в Кливленде, когда он там отрабатывает по 25 минут, все, Джавейл просто не может уже перемещаться после 25 минут на площадке. Ховард то же самое. Этот хотя бы время может отработать на случай, если Газоль, который, очень травматичен, и в этом мы не сомневаемся, если Газоль вылетит, а Монтрезль будет ненадежным. И Монтрезль, мы понимаем, что, не всегда он сработает так, как нужно, да, Дэмин Джонс это вообще не центр, и кто там может выйти? Давонте Кей, как я комментировал игру, где Давонте Кей как в старте выходил у Лейкерс. Великолепный был матч против Нового Орлеана, очень рекомендую его пересматривать, на самом деле нет. Поэтому мне кажется, что Драмонд будет, пополезнее на данном этапе сезона и в теоретическом плей-офф, чем был бы, например, Джавейл, даже Джавейл этого года, потому что Джавейл в этом году очень крутой, прям нереально крутой на фоне того, что мы видели последних пару лет от него. Я бы так сильно не списывал его. Да, переоценивать этих 23 подбора, это не имеет никакого смысла. Будет он собирать Лейкерс 23 подбора, да какая разница, не будет его, другие будут собирать 23 подбора, делить на всех. Трипл-дабла у Леброна станет меньше, это точно. Потому что, смысл Леброну бороться за подборы, если у него в команде вот этот стоит под щитом, или Дэвису. И вот это все, что поменяется. Но глобально, наверное, это не такое страшное усиление, как у Бруклина с помощью Гриффина или Олдриджа. Или...
Да, это, по-моему, это усиление одного порядка. Это усиление за счет, знаешь, имени, статуса, какого-то бряцания оружием, да, если так можно сказать. Но это не те игроки, которые, на мой вкус, меняют конструкцию команды в плей-офф. Я, может быть, ну, Гриффин, ладно, еще может быть. Олдридж, я не уверен в этом. Индикаций все меньше. Драмонд, ну, вот рассказываю, да, там вчера пресс-конференция была чья-то, что Драмонд hungry and excited. Слушайте, если бы он был hungry и excited, он бы полтора месяца не сидел на скамейке в Кливленде, просто ждал своего бояута или обмена. Hungry excited players играют в баскетбол. Они входят в куртки и обнимают Колина Секстона, когда он геймвинер забил. Ну вот и все.
Ясно. Ладно, будем мы следить за Драмондом. Не знаем, когда Драмонд дебютирует, в каком матче. Это,
Но он
собственно...
приехал уже в Лос-Анджелес.
Да, он уже
То
приехал в
есть он уже в
Лос-Анджелес.
расположении команды. Но опять же, он полтора месяца не играл, даже больше, два, наверное. И,
С
ну,
12
будут
февраля он
его...
не играл. То есть, ну, почти
Ну,
2
почти два,
месяца.
да, почти два. Но вот будут подводить его, наверное, более планомерно сейчас. Хотя, опять же, Лейкерс нужны люди на данном этапе. Вот прямо сейчас. Потому что мы тут вчера спорили, опять, позавчера, да, это было. Вот сколько Лейкерс пройдут
Ну,
следующий
подожди.
отрезок.
Они сейчас на винстрике вообще-то из двух побед
Ну,
сегодня.
они на винстрике, но ты расписание Лейкерс же знаешь прекрасно.
Да, знаю. Милуоки,
Следующих матчей.
Сакраменто, Клиппер, Торонто, все это на выезде. И там, короче, все печально у Лейкерс, ребят. Там все реально
Но
печально.
там есть игра с Сакраменто, которую они могут выиграть. Хотя есть
Нет, я
сомнения.
не верю в это. Не верю, что они
Вот. Ну,
смогут.
опять, ну, давай говорить о тех матчах, которые они реалистично могут выиграть. Это матч с Сакраменто,
Да,
матч с
могут.
Торонто и матч с Шарлоттом 14 апреля. Вот.
Да. Потом будет Никс, Бруклин, Майами, Клиперс. Это мимо.
Две
Бостон, две
Юты.
Юты, два Далласа. Мимо. И вот Орландо 27 апреля.
Ну вот, опять же, к 20 апреля, может быть, вернется Дэвис.
Может быть, да.
И, может быть, даже вернется Леброн. Тогда уже, да, тогда уже это другой разговор будет. Но если они не вернутся до 20 апреля, то Лейкерс есть все предпосылки пройти следующий отрезок 2-2-11, 3-10, 0-13. Как-то так.
Почему бы и нет,
А
да?
про... Да, почему бы и нет? Ты проходишь отрезок 0, 3-10, и ты с четвертого места уверенно катапультируешься где-то на девятое.
Да,
Нормально.
ну, отрыв у них имеется. У них 5 игр от Далласа от 6 места, да, 6,5 игр от Сан-Антонио. Но, опять-таки, если месяц сыграть 3-12, да, это действительно 10-11 место. Там Голден Стейт, Мемфис, там они все-все близко, они все-все рядом, как бы. Там и Сакраменто отстает-то на 10 игр, на 8 игр всего от
Но
Лейкерс.
вообще Лейкерс нужно поблагодарить за вот такой момент, потому что теперь, конечно, позиционная борьба на Западе, она становится максимально интересной.
Да, кто тут на них попадет в первом раунде и не вылетят ли они случайно там в плей-ин, да, а если вылетят в плей-ин, это сразу похороны всем, кто в плей-ине, да, и первое, второе место как бы сидят и думают, да ну за что нам это, типа, ну надо было вот это весь сезон рыгать Фениксу, чтобы получить в первом раунде Лейкерс, да, будь здоров, это, наверное, такая себе идея, но закрутка тут будет интересная, опять-таки.
Но опять же, мы тоже вот обсуждали это на днях, что если Леброн Джеймс станет чемпионом с 10-го посева,
Ну, тогда все. Как бы
тогда все, понимаешь?
тогда просто 16 команд начнут пускать. 15 сразу в плей-офф, чтобы честнее
Не,
было, как бы.
ну просто стать чемпионом с первого, с 10-го посева, это вообще уж.
Да, это
Это,
какая-то
простите,
дичь.
историческая хуйня.
Это вам не Майами, которая там с 5-го посева в финал вышла, да? Это вообще не то, как
О,
бы.
хочешь, я тебе задам быструю загадку
Давай, быстрая
баскетбольную?
загадка, давай.
Два игрока.
Да.
Статистика.
Давай.
Надо назвать обоих. 25 с половиной... После All-Star. То есть после
После
All-Star. За последний
All-Star.
месяц.
Хорошо.
Да. 25,5 плюс 11,1 плюс 12,3. Против 28,8, 9,4, 11,4. Это ассисты. Третья это ассисты.
Да, понял.
Кто эти два игрока?
Ну смотри, один из них Харден точно.
Ну, а второй, а первый? 25,5, 11,1, 12,3.
25,5, 11,1. И ассистов еще раз сколько?
12,3.
Ух ты, ничего себе. Вот это сейчас ты сложный мне вопрос. Блин, я бы, конечно, подумал минуту, но сложно сказать, кто это может быть. Ну, давай так. У меня два варианта.
Но...
Я не знаю, правильно ли я отвечу или неправильно. У меня два варианта. Первое — это Джимми Батлер. Не?
12,3 ассиста,
Не, да,
серьезно?
как-то многовато на самом деле.
Но мы
Блин.
вспоминали этого человека сегодня в подкасте.
Мы вспоминали этого человека в подкасте? Рассел Вестбрук, что ли?
Ага.
Серьезно?
Прикинь, 25,5, 11,1, 12,3.
Ничего себе.
Статистика Рассела Вестбрука за последние 24 дня.
Ничего себе, это что вообще произошло? Я в одном из эфиров говорил, я комментировал игру о том, что Рассел Вестбрук после All-Star, причем, вот да, вот только что сам вспомнил, что Рассел Вестбрук после All-Star, потому что я день до того, как комментировал, я смотрел матч домашний Вашингтона на бэк-ту-бэке первый, и там местные комментаторы говорили о том, что, ребята, то, что происходит с Расселом Вестбруком после All-Star, это какая-то реинкарнация. И на самом деле реально то, что происходит с ним после All-Star, это как будто другой игрок, как будто его подменили, и многие, в частности, вот вашингтонские обозреватели, да, говорили о том, что Рассела заело. Его очень заело то, что он не попал на матч всех звезд. Потому что он звезда, а его не то чтобы не выбрали, его даже не рассматривали. То есть он там был, не знаю, шестым на очереди с Востока, да, и так далее. И может быть, действительно что-то, знаешь, это в голове переключило у Уэсбрука, и он пошел доказывать, собственно, всему миру, что все вокруг мудаки, и вообще я настоящий All-Star. И вот сейчас-то он играет, я думаю, без сомнения, на уровень All-Star. Мы с этим вообще никто
Да,
не будет спорить.
безусловно. Но посмотрим, как это поможет Вашингтону в жизни. Но
Посмотрим, да.
Вашингтон, кстати, уже в двух играх от 10-го места.
Две игры от 10 места. Ну,
И у них
пожалуйста.
и запас есть по играм. Ну, то есть небольшой от того же
Да,
Торонто,
да,
ну,
да.
по не сыгранным. А, поэтому будет интересно. Не, ну с таким Руи Хачимурой.
Не, если Хачимура будет играть так,
Ваш...
как он сыграл сегодня, у меня вообще вопросов нет просто.
Да, у
Это...
него, кстати, очень неплохой отрезок-то на самом деле.
Да, я
Вот
знаю,
сейчас.
он тащит мою команду в династии, мою команду, которая весь сезон пытается танковать и никак не танкует, он тащит ее просто выше крыши, просто прекрасно все у Руи, верю в
Ну,
него.
последние 5 матчей, последние даже 9 матчей Хачимуры. 29, 22, 17, 12, 20, 11, 21, 14, 26.
Ну вот...
Более чем солидно.
Знаешь, вот эта вот подсказка такая. Проблема этих цифр Рассела, что рекорд Вашингтона после All-Star 3-8. Ну да, Вадим, есть такое, есть 3-8. Но это Вашингтон, что мы ожидаем от Вашингтона? 8-3? Ну, наверное, маловероятно, что 8-3 мы от них ожидаем. Так что есть как есть. Ладно, еще у нас один игрок переподписался, который, ну, не настолько будоражит умы. Мы в предсезонном нашем подкасте предсказывали, да, то, что человек уйдет по бояуту и будет подписан в другую команду, потому что его 17-миллион контракт и его наличие в Мемфисе, оно вообще не имеет никакого смысла, то есть оно вообще не пишется совсем, что у Мемфиса работает и будет работать. Это Горги Дьенг, который уже не в Мемфисе, который подписался у нас в Сан-Антонио Сперс, и там будет играть у нас резервного центра за Пёртлем. Я так понимаю, ну, потому что все-таки, кто у них там резервный центр? Лайлс, Дрю Эбанкс, наверное, все-таки это люди, которые не дотягивают. Поэтому Дьенг там будет играть. Что даст Дьенг этой команде? Ну, Дьенг может бросать, мы это знаем. У него в какой-то момент был лучший процент из-за дуги в сезоне у всех игроков
Да у него
NBA.
сейчас 48, как бы.
48 из-за дуги, да?
Да,
Серьезно.
47,9.
47,9. 52% с игры, 47,9 из-за дуги. И 80. Ты понимаешь, что у него он не просто 50-40-90 игрок, у него 52-48 и 89. Это же просто... Стеф Карри нервно курит в сторонке от этой статистики. Потому что это космос какой-то, да. Ну, понятное дело, играет он не так много, как ни крути. То есть он там 370 минут сыграл в этом сезоне. Это очень-очень мало. Но Дьенг, вот ты правильно сказал, да, когда мы в прошлый раз зацепили Лейкерс, что да, это классный, растягивающий, большой, который может бросить. И вот только вопрос, ну, какие к нему вопросы? Даже не знаю, какие к нему вопросы. Ну, нормальный баскетболист. Ролевиком. Что он даст Сан-Антонио? До глубины даст Сан-Антонио. Поможет ли это им в борьбе за плей-офф? Да, наверное, да. Наверное.
Должно, должно. Опять же, вот мы тоже работали первый матч Николы Вучевича, они как раз играли с... И сегодня я смотрел игру с Антонио ночью. Но им не хватает второго центра, действительно. Потому что Дрю Бэнкс, при всем уважении и при всем его уровне агрессии игровой и заряженности на щит, но ему не хватает ни фундаментальных навыков, ни размеров, ни габаритов, ни понимания того, как в защите надо двигаться. То, что есть у Пёртля, за счет чего, кстати, многие уважаемые люди ставят Пёртля в пятерку лучших игроков лиги по защите сейчас. Вот говорят, да, там Симмонс и Гоберы, понятно, да, там Тернеры. Но вот типа не спите, да, на якобы Пёртля, потому что Человек действительно выдает феноменальный защитный сезон по многим продвинутым метрикам. И действительно выглядит очень здорово, да, даже визуально в защите. Но вот когда Пёльтель уходит с площадки, то есть понятно, что у Сан-Антонио теперь есть опция с Руди Геем на 5, да, которую они в бабле опробовали. И которая, в принципе, работает. То есть Дерозан 4, Гей 5 и 3 любых защитника. Там Мюррей, Уайт, Уокер, Келдон Джонсон, Миллс. В любых сочетаниях. У них есть эта опция. Но против габаритных команд, опять же, против, например, того же Чикаго, даже сегодня даже против Сакраменто с Ришоном Холмсом, это была огромная проблема. Ты не мог использовать эту пятерку. И у тебя Дрю Бэнкс выходит, и Лука Шаманич, который стал больше проводить времени на площадке, у него реально подросло время, он реально старается, он пашет. Но ему тоже не хватает габаритов, ему не хватает опыта. И вот в этой ситуации Горги Диенк, это прям оптимальный человек во всю эту историю, на мой вкус. Потому что, да, он не такой, может быть, хороший уже защитник, как Пёльтель, но он получше бросает. В конце концов, у Пёльтеля 38% реализации штрафных в этом сезоне.
Это какая-то феерическая цифра, если честно.
Но это драма, это зона Драмонда, понимаешь, просто вот. Или там раннего Дуайта Ховарда. Вот, поэтому на концовке может быть он опцией. Да и, в принципе, Денг, те игры Мемфиса, которые мы с тобой, помнишь, в начале сезона еще комментировали, да хорошо он выглядел, не сказать, что... Просто он был как-то не про эту команду. А опять же, у Денга истекающие контракты, для него это Сан-Антонио, это возможность остаться в лиге. То есть он сейчас за 30 игр должен убедить всех в том, что он еще достойный центровой, который летом выйдет на рынок, потому что летом на рынке центровых будет много, но все они будут копеечными, да, по большому счету. То есть там будет Джон Коллинз, как такая большая, яркая звезда, да, рынка, хотя он, опять же, не совсем центровой. Будет там Ришон Холмс условный. Все остальные люди на рынке центровых, то есть, ну ладно, Кантер еще может быть. Но опять же, ну сколько, ну кто Кантеру больше 5 миллионов в год заплатит? Дураков уже нет, как бы. Все вот эти люди, Робин Лопес, Алексей Лейн и так далее, среди них Денг может, он очень может на ними приподняться, если он сейчас проведет круто последние 30 матчей сезона.
Проведет, куда он денется. Ладно, давай поговорим про еще игроков, которые имеются и теоретически где-то могут быть подписаны. Да, то есть игроки, про которые говорят о том, что они могут по бояуту уйти в какие-то другие команды. Потому что таких игроков хватает сейчас. И распродажа, как бы, она не заканчивается. И слоты действительно у некоторых контендеров до сих пор имеются. И договориться можно. Есть некоторые совсем свободные агенты, есть некоторые, которые заиграны где-то, играют где-то, в старте выходят, да, но не факт, что они эту карьеру там продолжат. И вот ты список накидал, такой интересный список накидал. То есть, я так понимаю, ты от головы его накидывал или все по каким-то
Ну,
слухам?
Я подсмотрел не у метров, у некоторых.
Ну, давай вот начнем с очевидного, да, Остин Риверс, который не играет у нас уже тоже полтора месяца. Вот что
но
интересно...
Ну, он в Оклахому попал, как бы, ну куда, зачем?
Ну, это понятно, да. Ну, вот... То есть, ты так понимаешь, я так понимаю, ты не рассчитываешь, что он заиграет в Оклахоме хоть раз?
Так его отчислили.
А его уже отчислили разве?
Да, его уже отчислили, он свободный агент.
А,
он еще
да.
не прошел вейвер.
Да, он еще не прошел
он еще
вейвер.
Не прошел вейвер.
Окей, хорошо, кому он нужен? Филадельфии?
Филадельфии уже, наверное, нет, они Джорджа Хилла взяли. Есть сомнения. Я не знаю, какой-нибудь команде плей-офф... Слушай, вот, кстати, Остин Риверс очень помог бы команде из своего родного города. Из Шарлотта.
Но это не команда
Потому
плей-офф.
Что... Да неважно, слушай, он вообще без контракта находится.
Хорошо, зачем там Ванамейкер тогда, если Риверс? То есть тут вопрос...
Зачем там Ванамейкер? Этот вопрос меня все воскресенье терзал. Вот меня весь вечер воскресенья терзали два вопроса. Что хотел сделать Виталий Миколенко на 90-й минуте матча Украина-Финляндия?
Да. На этот вопрос ни у кого нет ответа, включая Виталия Миколенко.
Вот. И второй вопрос. Нахрена Шарлотту Ванамейкер? Потому что чек вышел в третьей четверти игры с Фениксом, и это просто была катастрофа. Он за 5 минут, которые он провел на площадке, он не сделал ни одного действия, которое попадает в статистический протокол, кроме фала. И визуально все это выглядело, ну, очень печально.
Звучит прикольно.
Скажем так. Поэтому нет, я не знаю. Но вот я смотрю на список команд, которые у нас есть. Юта уже там прибарахлилась. Феникса ростер забитый. Ну, Клиперс тоже не... Клиперс Рондо взяли. Лейкерс. Ну, вот Лейкерс он тоже мог бы помочь. Но Лейкерс там уже места особо нет. Некуда подбирать людей. Вот. Мне кажется, вот Шарлотту, ну Шарлотту просто, понимаешь, вот сколько матчей, опять же, Шарлотта после травмы Ламелу Болла я смотрю, ну, я прямо вот уверен, что им надо два игрока. То есть еще в воскресенье не было Малика Монка, и это было прям катастрофа, понимаешь? Ну, некого выпустить со скамейки. Джеймс Борега бедный, то одного Мартина выпускать, то второго Мартина. Потом уже попробовал Ванамейкера выпустить, а оно все не работает, потому что, и не вытащат Розир и Грэм их в плей-офф, ну, на таком этапе. То есть им надо два игрока, им надо защитник, еще один. И желательно, конечно, большой, но большого я не знаю, где они его возьмут, честно. Ну, то есть не знаю, потому что Коди Зеллер и Биомба, ну, при всем уважении и любви к Коди Зеллеру и Биомба, ну, блин, ребят, ну, это не то. Понятно, что на рынке, да, может, они в Коллинса плюнут, там, в Холмса и так далее, но им сейчас нужен игрок в переднюю линию, а его нет. Ну, может, вот они из нашего списка его возьмут, да?
Ну, вот информация, которую нам Сергей прямо сейчас сбрасывает, что Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers.
Так это, понимаешь, эта информация была до того, как они Тига подписали.
Да, эта информация была... А, ну да, в принципе, сейчас-то он не нужен им, если есть Тиг. Зачем он им
вот
нужен?
В чем проблема этой информации. Два дня.
Да, эта
информация она была,
два
действительно.
Дня.
Вот, но они Тига подписали после этого. Вот в чем нюанс.
Ну, соответственно, непонятно куда. Ну, явно не туда, да, куда-то в другие места явно. Ну, кто его знает?
Может и туда, но тогда Милоки придется отчислять Сэма Мэрилла.
А не хотелось
Джордана
бы.
Джордана Нвору.
Не хотелось бы. Опять-таки, ну, слушай, это получается, что вообще некого... Короче, не Милоки. Давайте выдумывать лучше в других местах, а куда-то место ему. Но это будет явно не Милоки. Это явно куда-то в другое место он подпишется. И мне очень интересно, куда. Потому что вариантов-то действительно не так уж и много. Их найти можно. Это явно, ну, Индиана нет. Там хватает народу. Там есть гениальный МакКоннелл. Контендеры в Лос-Анджелес Лейкерс... Хотя, ну, Лос-Анджелес Лейкерс, чё нет? Чё нет? Чё не Лос-Анджелес Лейкерс?
Ну, сколько Лос-Анджелес Лейкерс людей? 7, 10, 13, 17 нет. У них полный ростер людей уже.
Да, там беда. И там отчислять-то особо некого. Это тоже проблема. Какой-то Мемфис... Нет, наверное.
Да, Мемфису он не нужен, потому что там есть Моран, Тайус Джонс, Кайл Андерсон.
Ну
а
да,
там,
это
там
надо что-то смотреть. Может, Феникс тоже не надо. Как бы.
Феникс
там
забитый,
играет,
забитый
да.
Ростер.
Забитый ростер. Портленд?
Да, ну, слушай, нет, ну это уже угадайка,
ну да, это
понимаешь?
Угадайка,
ну...
это угадайка. То есть где-то он там появится. Вот
нет, может, кто-то, опять же, кого-то отчислит ради него. Но я, честно говоря, в такие нюансы не очень верю. Ну, погляди.
Ладно, давай по остальному списку пройдемся. И кто из этих людей, по твоему мнению, вероятнее всего, команду у нас, собственно, поменяет под конец сезона? Потому что, мне кажется, немногие поменяют, но кто-то должен. Вот, начинаем там. Отто Портер, Келли Олинек, да, это люди, которые в старте играют в своих командах сейчас. Дальше. Уэйн Эллингтон, не играющий в старте, да. Кори Джозеф, игрок, который с банки будет выходить и будет выходить хорошо. Кэм Бёрч, который играет в старте у своей команды прямо сейчас. Ну, со временем он, понятное дело, уйдет на банку. Вендел Картер будет выходить со старта, но пока Кэм Бёрч. Эйври Брэдли, Энис, Джеймс Энис, и тоже играющий в старте. Хасан Уайтсайд, которого лучше не видеть вам. Бен Маклемор, которого все ждали, что куда-то двинут во время трейд-дедлайна, никуда не двинули. Ну и Мо Харклис, который уже сыграл свою первую игру в составе Сакрамента. Кто из этих людей, по твоему мнению, точно не останется в своей нынешней команде?
Ну, я давай попробую по-другому немножко ответить. Mm-hmm. Для меня была очень большая интрига, где окажется Олинек.
Mm-hmm.
Потому что мне казалось, что он вообще с Хьюстоном не будет иметь никаких отношений. А тут Олинек выходит в старте.
Да.
Хорошо играет.
Прекрасно играет.
И что он будет играть дальше в Хьюстоне?
А почему нет?
Вот для меня это шок, честно говоря. Я-то думал, что Олинек вот какому-нибудь, опять же, Сан-Антонио может помочь. Да даже Лейкерс он может помочь.
Не, Лейкерс он очень сильно помог. Бостону как он может помочь? Ух ты ж.
Но Бостону уже ничего не поможет,
да,
в этой жизни.
Уже ничего не поможет.
Кроме сессии экзорцизма. Вот, поэтому вот по Олинеку я в шоке, честно говоря, что он останется. Кто из этих ребят может помочь команде плей-офф? Ну вот кто-то из больших, наверное, да, Кэм Бёрч. Мускала, кстати, у которого очень неплохой бросковый сезон. Правда, у него там бросковый сезон заключается в том, что он просто в Оклахоме имел зеленый свет, как будто он Стеф Карри. Вот. Но у Мускалы на самом деле 37%.
Там все имеют зеленый свет. Там все.
37% реализации трешек с объемом 5,3. Это
Это
очень
очень много,
достойная цифра для большого.
да.
Вот, поэтому вот кто-то из больших, мне кажется, мог бы реально помочь чемпионату. Потому что мне кажется, что Эвери Брэдли уже не в состоянии кому-то помочь. Уайтсайд, понятно, ты все про него сказал. Харклис, судя по вчерашней игре Сакраменто, будет у них игроком ротации.
Да, будет игроком ротации. Я думаю, там с большими не так все весело и просто, поэтому я уверен, что он там играть будет. Он там
Ну,
должен
а и
просто
самый
играть.
статусный товарищ в этом списке, Отто Портер, есть подозрение, что он останется в Орландо, чтобы хотя бы как-то свое value восстановить в лиге.
Ну, на данный момент мы понимаем, что он будет выходить в Орландо. Если будет выходить, он будет там седьмым-восьмым игроком ротации выходить. И вот как он свое
Но в
value там
контендере он не
восстановит?
будет и не седьмым, и не
Ну
восьмым.
да, в контендере он вообще не будет выходить сейчас, да? А сколько ему надо времени, чтобы восстановить свое реноме? Я просто не уверен, что у него в Орландо это получится сделать, да? Потому что я не думаю, что ему там, во-первых, будут давать много времени. А во-вторых, что, ну, у него там особо выйдет, да? Первую игру он сыграл, на это не стоит обращать внимание, да? Потому что он первую игру сыграл, не проведя ни одной тренировки в составе Орландо Мэджик. И, ну, вы сами понимаете, какие могут быть игры, когда ты не проводишь ни одной тренировки, да? Когда ты выбегаешь, ты вообще не понимаешь, чем занимаются твои тиммейты. То есть это не показатели. Вот по Отто Портеру у меня очень большие сомнения, потому что статусный-то статусный, но получит ли он просто свою хотя бы минимальную возможность, или просто кто-то поверит в Портера и возьмет его к себе. Вот тут вот вопрос в
Я
этой
думаю, что он
плоскости.
останется в Орландо и будет бороться там за минуты с Чумой Акики, с Терренсом Россом, с кем-то там еще, и будет как-то играть, потому что он выходит на рынок, ему нужен хоть какой-то контракт, пока больше минималки он не стоит.
Да, это правда. Больше минималки он явно не стоит. Подожди, он на рынок. Да, он же на рынок сейчас выходит. Ух ты, ух ты. Это, конечно, не
Не
самый плохой.
заканчивать карьеру в 28 лет, я думаю, Отто Портер не очень хочет.
Да, звучит, блин, как не самый приятный сейчас расклад для него, как ни крути. Ну а придется страдать, если что. Придется сейчас доказывать, какое-то время искать. Но где его искать и как его искать, это, конечно, совершенно другой вопрос.
Но увидим. На самом деле, тут список большой, но опять же, мне кажется, что сворачивается вот этот пул, как бы, людей, да. Поэтому мы увидим. Интересно, вот дедлайн посмотреть. Когда у нас дедлайн? 9 апреля. У нас последний. То есть у нас еще неделя есть у людей,
Это
которых,
дедлайн
ну,
на бояуты, правильно?
до бояута, да, дедлайн на бояуты. То есть это чтобы люди были доступны для плей-офф отчисленные.
Ага,
То есть
понятно.
чтобы. То есть 9 апреля это ключевой срок. Ну, посмотрим, еще неделя есть. У Алиныка передумать, не хочет он играть в Хьюстоне или нет. У Портера и у многих других исполнителей.
Ну вот, в принципе, как-то так, я не знаю, если мы кого-то еще упустили, не знаю, пишите нам
Я,
в...
кстати, вспомнил одну новость, которая связана с этим, но она немножко не про дедлайн. Оклахома забенчила Эла Хорфорда до конца сезона.
И опять-таки вопрос простой очень, да? Тут если мы видели в новостях разнообразных о том, что забенчили игрока по общей договоренности, и мы прекрасно понимали, что будет бай-аут и так далее, то вопрос с Алом Хорфордом какой? Что, мы думаем, что здесь будет такой бай-аут, как с Блейком Гриффином? Договорятся, распишут какие-то бабки, он им отдаст там 10 миллионов. А какой смысл Хорфорду в этом? Никакого.
Ну,
Ему...
Хорфорда еще один год
Да,
контракта.
по 20 сколько миллионов, по 20 с копейками, правильно?
Да. Поэтому легкий совет всем игрокам фэнтези в наших лигах. Все уже это прекрасно знают. Но если вы вдруг не играете в нашей фэнтези-системе, но играете в фэнтези NBA, поднимайте с вейверов в своих лигах Ханзею, Робби и Мозеса Брауна. И будет вам
Да,
счастье.
я думаю, они уже во всех вменяемых лигах давным-давно подняты и,
Но
собственно...
ты знаешь, вот в нашей up-and-comers лиге я Мозеса Брауна вчера поднял.
О, так а что это за лига такая вообще? Что у вас там за люди играют? Как такое вообще возможно? Почему он там до сих пор валялся? Лучший игрок НБА последних 2 недель валяется там. Эх, короче, и так далее.
Слушай, я в нашей самой гиперэлитной лиге, не патроновской, сегодня Алексей Покушевский поднял.
А, не, ну это ты
Поэтому.
просто единственный, кто верит, как бы, поэтому...
Ну просто я на 16-м месте с отрывом в 7 категорий от 15-го, поэтому я уже могу развлекаться как хочу.
Не, ну у тебя, да, у тебя просто прекрасный сезон. И, а знаешь, почему у тебя такой сезон? Потому что мы с тобой
Потому
на
что мы не
ящик коньяка не
спорили.
спорили, да. Поспорили бы
Да.
на ящик коньяка, я бы уже, наверное, где-то был бы 13-м, а ты где-то 4-м с
Да.
отрывом в 25
Да.
категорий и так далее. Саш,
Да.
еще...
Виталий,
Да, да.
да, вопрос есть к вам.
Давай.
Мы будем говорить про Бостон?
Ты хочешь, чтобы мы поговорили про Бостон?
Просто у меня столько свежих впечатлений.
Давай, у тебя есть свежие впечатления. Ты смотри, последних два матча Бостона, которые состоялись, да? Один состоялся у нас сразу после дедлайна. Они играли на выезде. Боже, с кем же они играли на выезде? Что-то у меня вообще отбило, короче.
Ранний матч причем был, по-моему.
По-моему, с Милуоки. С Милуоки они играли
да,
на выезде.
Милуоки, да,
да, потом они играли на выезде с Оклахомой, у них там бэк-ту-бэк. И вот играли, собственно, дома с Портлином. Так вот, я комментировал матч с Милуоки, который они играли на выезде, который они выиграли. Выиграли там просто в кашу. Маркус Смарт вышел и забил все, что бросил. Тейтум забивал все, что бросал. Ну, в общем, все забивали. Роберт Уильямс III смотрелся как лучший игрок этого поколения. Ну, в общем... И даже вышел у нас Морец Вагнер и тоже смотрелся неплохо. То есть было все прекрасно. Потом была игра у Бостона с Оклахомой, которая состоялась на следующий день. И у Бостона с Оклахомой там тоже все было хорошо. Там Тейтум дал классный.
Ну как хорошо? Там они проигрывали 36
проигрывали,
минут.
Ну было...
А потом дали рывок 21-2.
Потом растоптали, да. Потом просто растоптали в четвертой четверти на старте. Легенда будущего Бостона Люк Корнет дал плюс 21, а Аарон Несмит дал плюс 24. Вот такие были игры. А потом случился вчерашний матч, Саша. Расскажи нам про вчерашний матч, пожалуйста.
Очень интересная, увлекательная игра. Впервые, кстати, за полтора года болельщики были в Тиди Гардене.
Да.
И если бы не болельщики,
да.
Бостон бы проиграл эту игру минус 20. Но болельщики в Бостоне все-таки качественные, как это сказать на просторечном языке, прошаренные.
Прошаренные, да.
То есть люди в баскетбол понимают. Вот. И когда только у Бостона там только минимальные какие-то предпосылки, то есть они там забили трешку, отзащищались и там какой-то лузбол достали с пола. Там такая началась вакханалия на трибунах, что там как будто ни ковида не было, ни 2020-го, ни Руди Гобера, понимаешь? То есть там люди начали натурально сходить с ума. И в этой обстановке Пеликанс, ну как это бывает, у Пеликанс в этом сезоне уже 18-й или 35-й раз, как всегда, немножко потекли. И вот в этой обстановке Бостон едва-едва не затащил игру в концовку. Они ее проиграли в итоге, потому что против Зайона Вильямсона за матч они так ничего и не придумали. Как его защищать. Но, конечно же, все, у всех на устах 0 из 10 Ивана Фурнье,
да.
Который вчера дебютировал за Бостон. Джейлена Брауна вчера не было у Celtics, поэтому Фурнье как-то был легитимной, ну, третьей все-таки опцией, потому что первый был Джейсон Тейтум, второй Кемба Уокер, а третий был как раз Фурнье. И Фурнье, ну, реально провалил матч, но при этом вот наш уважаемый коллега Дмитрий Герчиков постоянно говорил о том, что, ну, ладно, 0 из 10, но он хотя бы пробовал защищаться. В отличие от многих игроков
110
Бостона.
Дефенсив рейтинг у него, если что, ниже, чем у любого игрока стартового состава этого матча. Ниже, чем у Люка Корнета, ниже, чем у Аарона Несмита, ниже, чем у Морица Вагнера. Хуже защитный рейтинг только у одного игрока в составе Бостона в этом матче.
Но визуально он пытался хотя бы.
Да, ну, дефенсив рейтинг хуже только у Пейтона Причарда. Бокс плюс-минус хуже только... Не, ни у кого не хуже, у него худший.
Ну, вот Фурнье, конечно, вчера зашел, так зашел,
да,
знаешь, с ноги
да.
в этот
мое фэнтези как раз-таки счастливо, потому что я вот как раз в нашей Патреон-лиге, у меня Эван Фурнье, который у меня был в Орландо, я думаю, вот у меня наконец-то игрок Бостона, на тебе 0 из 10, здорово, в понедельник просто.
Ну, бывает, бывает. На самом деле Бостон произвел гнетущее впечатление вчера. Потому что, вот, во-первых, эти пятерки, которые выходили со скамейки, как-то ты уже привык к Тайсу, да, к какому-то уровню. Тут Люк Корнет выходит. В этом Люк Корнет хорошо играл.
Хорошо играл, да.
Ему стоит отдать должное. Он в этом смысле и попал несколько трехочков. По-моему, 3 из 6 он попал. Вот. И в защите работал, но не хватало. Но против Зайна защищаться не может никто сейчас в лиге, понимаешь? Тут ничего нового вообще как бы не произошло. Это первое. Второе, вот эти пятерки со скамейки, опять же, ну, оно все выглядело очень плохо, потому что когда Фурнье оставался сам без Тейтума, даже при наличии Причарда, плюс Кемба хорошо начал игру, но потух как-то к середине третьей четверти. Ну и Брэд Стивенс произвел гнетущее впечатление, потому что он так и не понял, что вообще надо делать. Мы всю игру не могли понять, какого черта по защитной схеме Бостона Маркус Смарт постоянно должен держать у себя на спине при подборах то Стивена Адамса, то Зайана. Смарт, такое ощущение, постоянно эти смены наверху, и Смарт остается внизу против больших, они его заталкивают под кольцо, там или два очка, или фол, или что. При этом Смарт, конечно, отметился потрясающим действием. которое все уже видели. Я думаю, а кто не видел, вот есть у ребят на «Взял мяч», у наших коллег, у Игоря Знаменского, отличный разбор этого эпизода. То есть Маркус Смарт сделал действие, как с утра вот писали у нас коллеги в чате патронов. Но в этом действии весь сезон Бостона. То есть, если коротко, он за 0,3 секунды при спорном мяче, когда уже обнулялось время на атаку для Бостона, и Бостон должен был иметь полную атаку, просто взял, бросил с центра поля. Ну, Смарт, в общем, не оправдал свою фамилию в этом матче. Он всю игру пытался подставиться под Зайана, получить фол в атаке. Один раз у него это таки получилось. Но потом он удалился в конце. В общем, Бостон печальный был вчера. Я очень хочу посмотреть за этой командой в будущем, потому что с Брауном, мне кажется, будет интереснее. Плюс Фурнье, ну не будет он 0 из 10 играть. Если бы он так бросал все время, он бы сейчас играл за Шоле или за Гравелин, а не за Бостон Селтикс. Вот, поэтому. Как-то, в принципе, думаю, что все будет хорошо у Бостона, но не очень.
Ну да, опять-таки, судить по матчу без Брауна тоже не стоит. Мы понимаем, что все-таки с Брауном и без Брауна это разная команда. Браун, ну, наверное, лучший игрок Бостона в этом сезоне. Я думаю, с этим абсолютно никто не будет спорить. Поэтому, это дело такое. И еще посмотрим. У Бостона сейчас начинается очень большой стрик. У них сегодня первый домашний матч. У них впереди, по-моему, 7 домашних матчей подряд. Самый большой стрик в сезоне.
Да, 7 матчей, да.
Да, Даллас, Хьюстон, Шарлотт, Филадельфия, Никс и Миннесота. То есть это такой вот стрик, в котором, ну, проигрывать можно разве что Филадельфии. Всех остальных нужно переигрывать. И вот,
ну, Даллас еще,
да,
как
можно,
бы.
Да, можно и Далласу проиграть, да, послезавтра этот матч в среду. Так что вот по итогам этого стрика и будем смотреть, что там происходит у Бостона. Слава богу, закрылись уже разговоры, которые очень раздражали Брэда Стивенса по поводу потенциальной работы в университете Индианы, да, куда его там сватали, как только там освободилось место. И буквально 3 или 4 предматчевых интервью Брэда Стивенса я полностью смотрел, и в каждом из них было по 2, по 3 вопроса по поводу Индианы. Он уже просто один раз ответил, что все, я уже, ребята, какая Индиана, я все понимаю, но я уже настоящий парень из Массачусетса, я люблю пивко, колбаски и New England Patriots, как бы, поэтому не задавайте мне, пожалуйста, таких вопросов.
Туда, кстати, пришел легендарный Майк Вудсон.
Да, вот, да, 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 да. Если что, если вдруг кто не знал, так что там тоже, ну, там очень важная работа. И пришел туда Вудсон, ну, посмотрим, как он там будет справляться с этой задачей. Тяжелой и нелегкой. Ладно, есть еще темы, которые хотели обсудить? Или мы уже час наварили, и хватит нам вот это разговаривать? Это,
ну, может... я не знаю, на самом деле.
Ну, смотри, у меня есть к тебе так... один вопрос, да, вот, который многих...
Короткий?
Волнует. Очень короткий, очень-очень короткий. Стивен Эй Смит. Стивен Эй Смит. Раз мы цитируем Скипа Бейлиса, почему бы Стивена Эй Смита не процитировать, правильно?
Действительно.
Высказался в его любимом шоу, в его любимом стиле, в программе First Take, что в том, что происходит в Бруклине, в том, кого подписывает Бруклин, виноват один человек, и это Леброн Джеймс. Потому что именно Леброн Джеймс завел эту моду на суперкоманды, и теперь все решили показать Леброну, как, что мы тоже можем делать суперкоманды. Так вот, Леброн Джеймс виноват в том, что он эти суперкоманды у нас продолжают появляться. В том, что появилась команда, где играет Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, что, в принципе, не должно вообще никогда существовать в истории НБА, потому что теряется весь смысл НБА. И то, что у нас сейчас 48 All-Star'ов в стартовой пятерке у Бруклина, Леброн Джеймс в этом виноват или кто-то другой?
Виталий, у меня к вам встречный вопрос. У нас что, подкаст на 3 часа?
Нет, у нас подкаст, ладно, хорошо. Тогда вопрос, что делать с Майком Джеймсом в ЦСКА, Саша?
Что, уже все сделано, он забанен, его вывели из ротации команды. Не, ладно, давай про Леброн на самом деле коротко скажем. Ну а кто нет, понимаешь? Ну можно еще сказать, что Дэнни Эйндж виноват. Но Дэнни Эйндж собирал свою команду обменами. Можно сказать, что Golden State виноваты, но Golden State свою команду с драфта собирали. Вот. Наверное, да, Леброн в этом... Ну, не сказать, что он главный виновник, да? Но все равно, слушай, в эпоху Леброна, даже вот в первую, да, майамскую эпоху, mm-hmm. потому что в Кливленде, да, потом было, но не было такого, что вот люди бросали по 30, отдавали 10 миллионов своих контрактов, чтобы подписаться. Ну, сколько, 13 миллионов отдал Гриффин, да, уступил. 5,8 миллиона уступил Олдридж, чтобы чтобы подписаться в суперкоманду, да, которая там явный претендент на перстни. Такого не было в первую эпоху Леброна, да, в первую итерацию Майами, в первую суперкоманду. Потом появилась. Видимо, тут НБА вообще, это к НБА вопросы, и это надо как-то регулировать. Сегодня, кстати, вот у Билла Симмонса с Раджи Беллом по этому поводу была интересная беседа в последнем подкасте. Рекомендую. Как раз там они говорили о том, что это как-то бы законодательно регулировать. Было бы неплохо. На уровне себе, следующего и так далее. Потому что, ну, это не совсем нормальная история.
Ладно.
А по поводу Майка Джеймса...
Это я пошутил, как бы. Не надо нам обсуждать Майка Джеймса. Не думаю, что кому-то интересно, как бы. Хотя уверен, что есть много людей, которым интересно, как, чтобы мы обсудили немножечко Майка Джеймса. Ладно, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо, кто нас слушал. Подписывайтесь на наш Patreon, господа.
Анонсы будут?
Анонсы чего?
Ну чего, матч Клиперс Орландо.
Да, давайте, смотрите, ребята, на самом деле, действительно, как-то вот так вот заканчивать. Ребят, сегодня ночью на Мегого в 5 утра Лос-Анджелес Клиперс против Орландо Мэджик, в составе которых я знаю, как внешне выглядят, смогу отличить без номера на спине. Ну, наверное, 5 баскетболистов, ладно, наверное, больше. Ну, сложный будет матч для меня, потому что для меня эти Орландо Мэджик на данный момент это просто набор фамилий, и сегодняшняя пятерка Чейсон Рэндалл, Ар-Джей Хэмптон, Дуэйн Бейкон, Чума Океке и Кэм Бёрч пойдет просто выносить мусор под названием Лос-Анджелес Клиперс. В 5 утра смотрите это дело на Мегого, я буду комментировать. Завтра ночью я комментирую Индиана Майами. Интересная игра. Индиана Майами в прошлый раз залезли в овертайм в очень классном выяснении обстоятельств и третий матч в сезоне будут играть. На матч между Индианой и Майами первый матч в сезоне комментировал Александр Прошута и Дмитрий Герчиков, там, где они 150 едва на двоих набрали. Помнишь, была у тебя там такая игра.
Да, была.
Вот, потом у них был хороший матч, где они залезли в овертайм, и вот еще один матч они будут играть. 1 апреля в 2 часа ночи это дело. Ну и еще у меня на этой неделе матч Торонто против Голден Стейта, который будет с пятницу на субботу. Вот как-то так. А у Саши будет Феникс против Чикаго 1 апреля, да? Феникс-Чикаго. Ой.
Да, 1 апреля опять Чикаго. Опять не поговорили мы про Чикаго. Я думаю, в следующий раз у нас как раз больше впечатлений наберется,
да,
потому что
да.
Пока картинка не полная, прямо скажем, от увиденного в субботу и сегодня ночью тоже. Поэтому про Чикаго, я думаю, как-нибудь в следующий раз. Да, у нас Феникс Чикаго. Ну, а потом уже у меня будет небольшая пауза.
Правильно. Вот, небольшая пауза NBA. Это всегда хорошо.
Да, и у нас. Но! Регулярный сезон продолжается. Много-много эфиров у нас есть. И будут, я даже смотрю в расписании, статусные гости.
Да, вот, я не видел.
Кстати. На ранний воскресный матч.
Я не видел еще, что там, кто там в расписании стоит. Потому что я как-то не видел воскресенье. Ух, ничего себе! Ну да. Но это воскресенье уже, это такое.
Да, это воскресенье в 21:00 Чикаго, Бруклин. Включайте.
Да, включайте. Услышите еще другие голоса, кроме наших. Все, еще раз всем спасибо большое, ребята, что подписываетесь. Мы запись подкаста выключаем, но еще немножко поболтаем вне записи в наш анкат, который уйдет только заслуженным настоящим боярам, а то они тут обижаются, что подкаста, что анкат для них не записали. Анкат был в начале, просто его никто не слышал, поэтому он и откат так-то. Откат. Какой откат? Анкат.
Ну а вы, если хотите послушать анкат и прочие прекрасные подкасты, бонусные, то подписывайтесь на Патреоне. Заходите. Спасибо тем, кто подписался после стрима.
Да,
мы
да,
его для
да.
этого специально и выкладывали,
вот,
собственно.
Вот, это правда, это правда.
И отдельно хочу сказать спасибо Виталию за то, что у моего канала в Телеграме уже 1000 подписчиков.
Тысяча подписчиков.
Хороший пиар.
Да, ну пора выпить пиво по этому поводу. 1000 подписчиков, это прям не шутки.
Да, это солидно. И пора какой-нибудь конкурс по этому поводу еще
сказать. Пора.
Есть у меня одна идея.
Разыграть майку Прометея из Каменского.
Хорошая шутка. У меня, кстати, завтра, судя по всему, будет день Прометея, поэтому, да, я
и женский,
готовлюсь.
И мужской Прометей, да, все подряд.
Вероятнее всего, да. Но посмотрим, как день сложится.
Все, господа, всем до скорых встреч, всем пока и, собственно, услышимся в следующих подкастах.